إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Сегодня, когда мы продолжим с вами книгу «Ядарь и Ляхера», «Путешествие вечной жизни», мы разберем одну из тем, которую подробно описывал имам Ибн Таймия и его ученик Ибн Аль-Файим. И эта тема «Асбабу азаб аль-кабр» – причины наказания в могиле. Те причины, благодаря которым, из-за которых, точнее, Аллах ввергает мусульман и людей в наказание в могиле. То, что является преддверием крупного наказания судного дня и ада. Вот и как писал Ибн Хаим, те причины, те грехи, из-за которых наказываются в могиле, это наман вальказдаб вальмухтар, тот, кто распространяет между людей ложь, намиму, то есть клевету на других, делает гиба, вашахи раздур, тот, кто присутствует при ложной клятве, вахазихуль махсанат, وَفَذِكُلْ مَحْسِنْ وَدَّعِ إِلَّا الْبِدْعَ Тот, кто обвиняет праведных людей, وَدَّعِ إِلَّا الْبِدْعَ И тот, кто призывает людей к бидъа, новшествам, وَقَالَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ И тот, кто говорит на Аллах и на его посланника, то, что абсолютно у него нету о чем знания. وَأَكِلُ الرِّبَى И тот, кто употребляет пищу риба, проценты. وَأَكِلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا И тот, кто употребляет пищу, имущество сирот. وَأَكِلُ السَّحْفِ مِنَ الرِّشْوَى Тот, кто берет взятку. وَأَكِلُ مَالِ وَخِيْهِ مُسْلِمْ بِغَيْرِ حَقَّ أَوْ مَالِ الْمُعَهِدِ И тот, кто использует в своих целях имущество своего брата-мусульманина без права на это. وَشَرِبِ الْمُسَكِّرْ وَأَكِلُ لُقْمَ الشَّجَرِ الْمَلْعُونَ حَشِيشْ Как писал Ибн Хаим, и тот, кто употребляет опьяняющие любые напитки, и тот, кто употребляет в качестве курения часть проклятого дерева хашиш или гашиш, она же конопля и многое другое, то, что было тогда. Воззани во люди, и тот, кто совершает зина и гомосексуалисты. Воссарик вальхайн вальгази вальмухадя вальмахир, и тот, кто предает, тот, кто ворует, тот, кто обманывает. وَنَوَاحِ جَهَنَّمْ وَالَّذِينَ يُغَنُّونَ بِالْغِنَى وَالْمُسْتَمِعِ إِلَيْهِمْ И крикуны ада, пишет праведник Ибн Хаим, это те, которые распевают песни в этой дунье, и тот, кто слушает их. И вообще общие причины, общие, можно, как описал Ибн Хаим, они подразделяются на 20 с лишним видов, и тогда мы, иншаллах, попытаемся вкратце в Ибн Роббина описать их. Первое, о чем согласились все ученые, это ширк билляхи ва куфру би. Это когда человек предает Аллаха за товарища или отказывается верить в него. Вот как сказано Всевышним Аллахом в Коране, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ То есть сказано Всевышним Аллахом, и в тот день, когда увидят несправедливые, будут находиться при своей смерти, и ангелы распростут над ними крылья, басвайгим, ахбиванкусакум скажут им, выведите свои души к тому дню, когда вы будете наказаны унизительным наказанием за то, что вы говорили на Аллаха без права, без знания, вакунтуман аятикутасахбирун, и проявляли кибр, проявляли Кибр во время так, когда вам читались эти аяты. И как сказано в хадисе, который передает Абу Аюб аль-Ансари, он сказал, «Хараджа Наби саллаллаху алейхи ва саллям фасамиа саутан факали ягудун туаззабу фи кубуриха». Потому что Абу Аюб аль-Ансари сказал, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вышел, и солнце высоко поднялось над головами, когда он вышел. И он услышал звук и сказал, Ягуд, евреи, наказываются в своих могилах. Второе. Нифак, лицемерие. Как писал имам Ибн Каим, поистине мунафики – одни из самых худших и опаснейших проявлений в исламе, для ислама изнутри. Они хуже, чем каферы, которые выражают мусульманам в открытую свою ненависть. Это же те мунафики, которые вносят фитну внутри мусульман в этой дунье, и за это Аллах наполняет их могилы огнем вплоть до судного дня. Точно так же, как они наполняли эту дунью смутой. И как сказано в Куране, где Всевышний Аллах говорит: «Нуаззибухум марратайни» – «Мы накажем их два раза». Как сказал Катада ар-Рабиа ибн Анас, первое из них – это наказание в дунья и ахира второе, то есть азабуль-кабр. Третья причина – это кизб, ложь, когда человек постоянно обманывает других. Как сказано в хадисе, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, видел тех, которые наказываются в могилах во время вознесения, о том, что он видел людей, которые раздирали себе стальными когтями подбородки, носа, вплоть до лба и подбородка. И каждый раз это возвращалось обратно. И он спросил Джибриля, кто это. И он сказал: это те, кто убили людям в этой дунье. Четвертое. Это оставление Курана после того, как человек выучил из него аяты. Когда человек что-то выучил, а после этого оставляет аят, забывая его, или хуже того, не делает соответственно тому, что говорит Всевышний Аллах в Куране. Вот как сказано в том же самом хадисе, в продолжении, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мы подошли к человеку, который лежал. Другой же стоял над ним, держа в руках камень, бросая ему на голову. Камень разбивал голову и откатывался в сторону. Он шел за ним, и когда возвращался обратно к лежащему человеку, голова становилась обратно на свое место, каковой была». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил у Джибриля, кто это такой. И он сказал: это тот человек, которого Аллах дал знание Курана, но он спал вместе с этим Кураном ночью, «валям я'маль фихи биль-нахар», и ничего не делал соответственно Курану днем. «Юф'аль бихи ля йоуми кияма», и так будет наказан он вплоть до наступления судного дня. И как сказал имам Ибн Хаджар от Абу Хубейры, он сказал: основа в этом наказании за этот грех является то, что человек, изучая Куран, который является головой всего, оставляет его в этой дунье, и таким же образом Аллах наказывает его в ахира, разбивая его собственную голову. Вот. Пятое. Это когда человек просыпает предписанную молитву. Наум ани салати мактуба. Вот, и оставление молитвы с джамаатом. Эта же самая категория упоминается в этом хадисе. Там приводятся два риваята. Один из них то, что человек наказывается по причине того, что он изучил Куран и не делал соответственно ему. Второй риваят приводит о том, что человек просыпал предписанной молитвы. Вот, и в связи с этим Амру ибн Динар приводит историю. Он сказал: в Медине жил один человек, у которого была сестра. И однажды она заболела, и он пришел ее навестить, и она скончалась. И тогда, говорит, когда он ее хоронил, он что-то обронил в ее могиле, оставил. И тогда он спустился, зашел к своему другу и попросил его помочь раскопать могилу. И он сказал: «Панабашн аль-Хабр поважат на зале кальмата». Он сказал: «Мы раскопали могилу и нашли ту самую вещь, которую потеряли». И тогда он сказал человек: «Танаха хатта амдур иля яхали ухни». Он сказал: «Подожди, я хочу посмотреть на то, что происходит с моей сестрой в могиле». И он поднял кирпичи, которые прикрывали лях, нишу, и увидел то, что могила наполнена огнем. Он оставил это все на месте и выскочил оттуда. И вернувшись к матери, он спросил: «Расскажи мне о моей сестре, что с ней было?» «Факалят мата салю анха ва фад халякат». «Зачем ты спрашиваешь что ее, когда она уже умерла?» И он ей рассказал эту историю. И она сказала: «Мать, кана туахиру саля валя тусалли фима азунну и вуду». Она сказала: она постоянно отсрачивала молитву до последнего времени. И, как я думаю, она зачастую не читала намаз. или считала его без вуду. И постоянно приходила к соседям, слушая то, что они говорят, и после этого распространяется среди людей. Шестая категория. Акилюр риба. Тот, кто употребляет проценты. Тот, кто занимается ростовщичеством, берет проценты и их дает. Как сказал посланник Аллаха, салсана, в продолжении того же хадиса, он сказал, мы подошли вместе с Джибрилем к реке, которого цвет ее была красной, как кровь. И мы увидели, как к ней плавал человек. Другой стоял на берегу, и возле него была огромная гора камней. И каждый раз, когда плавающий приближался к нему, он бросал ему в рот камень. Он проглатывал его и продолжал плавать дальше. И как сказано в хадисе, поистине тот человек, к которому я подошел на берегу реки, которому бросались в рот камни, это был тот, кто использовал ростовщичество для того, чтобы наполнить свой живот. Седьмая категория. Зина. Прелюбодеяние. Как сказано в том же хадисе, в котором посланник Аллаха салям перечисляет тех людей, которые будут наказаны в своих могилах, он сказал, мы отправились дальше и дошли до огромного сосуда, верх которого был узким, а дно которого было широким, и возле которого я слышал рев огня и крики. И тогда мы подошли и увидели, что в нем находятся голые мужчины и женщины. И снизу поднимается огонь, и они пытаются залезть наверх, крича при этом. И как сказано было Джибрилом о том, что «Эти фаринаху мазунат воззавани». Поистине это были прелюбодеи из числа мужчин и женщин. Как сказал Хафиз ибн Хаджар в своей книге «Аль-Фат», он сказал, основа в том, что они будут находиться там голыми, это то, что они обнажали свой аврат перед людьми в этой дунья для того, чтобы совершать зина. И основа, мудрость Аллаха в том, что к ним приходит наказание снизу их, зависит от того, что их преступление было связано с их половыми органами. Снизу. Восьмая и девятая причины, которые упоминаются в хадисах, это «Адаму истибра мин аль-боуль валь-маши байна ан-нас биль-намима». Это когда человек не прикрывает свою собственную одежду от своей собственной мочи и постоянно ходит между людей, распространяя клевету на других. Вот, как передают по хадису от Ибн Аббаса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проходя мимо одного из садов Медины, услышал голоса двух человек, которые наказываются в могилах. Он спросил, за чего они наказываются, и люди передали ему. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что один из них не прикрывался от собственной мочи, а второй шел, ходил между людей, распространяя клевету на других. После этого он взял палочку из дерева, разломил ее на две части и воткнул в могилы, как сказано в хадисе. Сказал, может быть, это поможет облегчить им наказание в могиле до тех пор, пока они не высохнут. Вот, как писали многие ученые из Ахлюссалях, они сказали, после этого многие мусульмане распространили традицию такую ада, как выращивание деревьев на могилах, основываясь на этом хадисе. Но, как писали многие ученые, основой в этом является то, что это являлось, поступок являлся минхусы ятин-наби, отличительная черта пророка, салам, и не для пнения, как пример для подражания. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе от Ибн Аббаса, «Инна аммат аль-азаб ль-хабр мин аль-бауи фатаназзаху минху». Он сказал, поистине, общее наказание в могиле от мочи, так очищайтесь же от нее. Второе, то, что мы говорим, это риба, когда человек рассказывает, как сказано в хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Та'арифуна ма хия аль-риба?» Знаете ли вы, что такое риба? И сподвижники сказали, «Валлаху ва расулюху а'лам». Аллах и его посланник знает лучше. И он сказал, «Зикрука ахака бима якрах». Он сказал, это говорит о своем брате так или то, что ему не понравится. И сподвижники спросили, а если это правда? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, это правда, то ты сделал про него риба. Если же это ложь, то это уже бухтян или намима. То есть риба это не обязательно ложь или еще что-то. Это просто говорит о своем брате то, что он может услышать, то, что ему не понравится, сказанное. И как писали ученые, причины того, что смысл, мудрость, то, что Аллах наказывает людей в могилах по причине того, что они не прикрываются от своей собственной мочи, существует два права в судный день. Право Аллаха и право его рабов. И правое, первое, то, что касается Аллаха, это молитва. А второе, то, что касается его рабов, это дима, кровь. Когда человек убивал других или забирал их имущество. И как сказали ученые, наказание в Барзахе, в промежуточном мире, будет первое по причине того, что основой молитвы, основой намаза является тахара или вуду. А моча это то, что противоречит ему. И это является первым, то, что за что наказывается человек. И намима или же риба, это является то, что уже человек нарушает права других и будет оспрошен за это. Вот 11-е, за ношение одежды для того, чтобы для показухи, для того, чтобы показать свою красоту. Как сказал посланник Аллаха, «Талтам бейна мараджу яжуру и зараху и запуси хабихи и пабува ятаджаль джалиля яуми кияма». То есть человек, который, надевший человек одежду для того, чтобы кичиться ею среди людей, провалится сквозь землю и будет проваливаться вплоть до судного дня. Как сказали ученые, это означает то, что в этом является основой ношения одежды, которая является для показухи, и та одежда, которая является очень длинной, и как ее носили арабы для того, чтобы показать свою гордость, показать свою кичливость и богатство. 12-е. Изау нас биллисан. Это когда человек порицает, оскорбляет других людей своим языком. И в эту категорию входит очень много чего. Входит проклятие, которое он посылает другим, ложь, издевательство, обвинение других в чем-то, распространение рыбы, намимы и тому подобное. 13-е. Хаксуль хайван ва та'азибу. Когда человек держит у себя животных, наказывая их так, что они умирают, не давая им ничего. Как сказал посланник Аллаху саллям, ирхам ман фил арди ярхамука ман фис сама. Проявили рахма, милость тому, кто на земле, и тебя помилует тот, кто в небесах. И как мы знаем, приводится тот самый хадис от Абу Хурейры, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что женщина наказывается в азабе хабре, в могиле, за то, что она закрыла у себя дома кошку, не давая ей питаться от насекомых или от растений земли. Четырнадцатое. Это дейн, или же долг, как сказано. И в хадисах приводится о том, что Асад ибн аль-Атваля, рады Аллаху анху, он сказал, поистине, мой брат умер, и на нем остался долг 300 дирхамов. И у него осталась семья. И я решил потратить эти деньги на его семью. И меня спросил посланник Аллаха, салям, у твоего брата остался долг? И я сказал, да. Он сказал, так отправься и верни его долги. И я отправился и начал возвращать его долги. Потом я вернулся и спросил. Я вернул все долги его, кроме 2 динаров. Эти 2 динара женщина говорит, что он ей был должен. Но я не верю ей, потому что у нее нет никаких доказательств этого. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аатиха фа иннаха мухакка». То есть верни ей эти деньги, потому что у нее есть право на них. Или в другом риваяте приводится садика, то есть она сказала правду. Вот, и как сказано о том, что хабс, задержка по причине долга, является хабс аля абуабиль джанна, когда человека задерживают на воротах рая, не давая ему войти по причине этого долга. Вот, 15-е. Гулюль мин аль-ганима, когда человек ворует что-то из военных трофеев. Как сказано в хадисах о том, что однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был слуга, который участвовал вместе с ним во многих сражениях, и однажды уже после битвы при Хунейне произошло то, что он скончался, и когда его вещи достали, оказалось то, что он присвоил себе плащ. А один плащ, который принадлежал ему не по праву из военных трофеев. И посланник Аллаха Саусам сказал, вот он на, он войдет в огонь по причине этого. И тогда, как передают сподвижники, этот хадис, они сказали, после этого люди начали вытаскивать свои вещи, и скопилась целая гора. Кто-то даже принес два шнурка от ботинок. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, широку минаннар, шнурки из огня. 16. И'рад ан зикрилля, когда человек отстраняется от упоминания Аллаха. Как сказано в Коране, ваман а'рада ан зикри, фа инна лаху маишатан данка, ва нахшуруху йаума аль-кьямати а'ма. Тот, кто отстранится от зикра Аллаха, от упоминания Аллаха, тому будет маиша танданка, узкая жизнь. Как сказал имам Ибн Аббас, узкая жизнь подразумевает сжатие могилы до тех пор, пока не сомкнутся его ребра. Ванахшуруху яум аль-кьяма ти'ама. И мы воскресим его слепым в судный день. 17. Нияха аль-мейит. Плач или рыдание над покойником. Как сказал посланник Аллаха, салам, «Инна льмейит юазову бибукай ахлихи алейхи». Поистине, покойник наказывается по причине плача его семьи над ним. И многие ученые, в том числе и Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба, они считали о том, что человек, над которым плачет семья, он по причине этого плача наказывается. Но другие, в том числе и Аиша, жена посланника Аллаха, салам, высказывала противоположное мнение. Она говорила, а то, что человек не может наказываться по причине плача его семьи над ним. Основываясь на аяте, в котором Всевышний Аллах говорит, «Валя тазиру вазирату визро ухра». То есть ни одна душа не понесет ношу другой. И она сказала, этот хадис в основе является то, что посланник Аллаха, салам, однажды вышел и увидел похороны иудея. И он сказал, поистине он наказывается в могиле, وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ, а его семья плачет над ним. Но в основе хадисы, которые приводятся имам Муслим, о том, что посланник Аллаха, مَيْتُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحُ عَلَيْهِ, то есть поистине покойник наказывается в своей могиле из-за плача над ним. 18. Это оставление Рамадана, поста в месяц Рамадан без причины. Как сказал посланник Аллаха, я увидел, в том самом продолжении этого хадиса, он сказал, я увидел людей, которые были прицеплены, висели, разорваны, и кровь текла по ним. Он спросил, я уже били, кто они такие? Он сказал, это те, которые кушают, разговляются в месяц Рамадан до того, когда придет халяль ифтара, то есть до тех пор, пока не разрешено будет. 19-я категория, это та женщина, которая отказывает своему ребенку в молоке без причины. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, я увидел женщин, чьи груди прогрызали змеи. И он спросил, кто они? И Джибриль ответил, это те, которые «Хауляй ямнаугунна ауладагунна альбанагун». Он сказал, поистине, это те женщины, которые запрещают своим детям их молоко. 20-я категория, аль-левата, гомосексуализм. Как сказал посланник Аллаха, салтан хадисе, «Ман ваджат тумуху ямалю амля хаумы лют, фактулюху льфаль валь махоль бихи». Если вы найдете тех, кто занимается тем, чем занимался народ Лута, то есть гомосексуализм, то убивайте и того, кто сверху, и того, кто снизу. И как сказал имам Ибн Аббас, казнь гомосексуалиста происходит следующим образом. Нужно найти в деревне самое высокое здание, поднять его на крышу и сбросить вниз. И после этого забросать камнями, как было сделано, как было наказано Всевышним Аллахом народ Люта. Вот. И как продолжил имам Ибн Аббас в своем высказывании, он сказал, «Инна Люта и дамата мин гайри тауба, фа инна гуминса куфикобы и хинзира». Он сказал, поистине, если гомосексуалист умер без таубы, то в своей могиле он будет превращен в свинью. 21-я категория – это воровство, когда человек присваивает себе, ворует то, что не принадлежит ему. 22-я категория Это когда человек призывает других людей к праведности, к добру, забывая про себя самого. Сказано в Куране: «Та'муруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаб афала та'кулун». Где Всевышний Аллах обращается к мусульманам, говоря: «Вы приказываете людям совершать благое, но забываете свои души в то время, когда вы читаете книгу, книгу Аллаха. То есть разве вы не размышляете?» Вот. И как сказал посланник Аллаха, салям, в тот день, когда я совершил Исра, я видел людей, которыми губы кусали щипцами из огня. Я спросил, кто они, о Джибрил. И он мне сказал: «Хутаба умин умматик». Это проповедники из твоей уммы. «Ямуруна наса бильбирри», которые приказывают людям совершать благое, «ваян сауна анфусахум», и забывают про самих себя. «Вагум ятлюна аль-китаб», но они же читают книгу. «Афаля яхилюн», неужели они не разумеют? И вот это то, что мы упомянули, это и есть основные причины того, что за что Всевышний Аллах, как согласились ученые, будет наказывать людей в их могилах. Иншаллах, в следующий раз, когда мы помянем причины того, что защищает человека от наказания в могиле, продолжим дальше эту тему. Вот. А сегодня, как я вам вчера говорил, тогда мы начнем, попытаемся объяснить нашим мусульманам ту тему, которая очень мало исследована, очень мало существует на русском языке в исламе. И это тема, которая является началом фитны во времена праведных халифов. Все мы знаем Усмана ибн Аффана, третьего праведного халифа. Все мы знаем о том, что он был убит смутьянами и заговорщиками. Но как это происходило, из чего это все начиналось, иншаллах, мы попробуем сегодня рассказать. Ва билляхи тауфик. Вот как писал ибн Саад и писал имам ат-Табари в своих книгах по истории, основой той фитны, которая вся началась во времена Усмана, ее возглавлял всего-навсего один человек. Имя этого человека было Абдулла ибн Саба. Он был иудей, который лицемерно принял ислам. Он пришел в Медину из далекой Санаа, столицы Йемена. Прозвище у него было ибн Сауда, сын чернокожий, по причине того, что мать его была из Эфиопии. Это был тот самый первый человек, который основал группировку под названием Сабария, которую, в свою очередь, уничтожил Али ибн Аби Талиб за то, что они говорили, что он их бог. И Абдулла ибн Саба был тот человек, который решил уничтожить ислам. Но так как он не видел, как это можно сделать снаружи, он решил уничтожить его изнутри. Этот человек принял лицемерный ислам и отправился в Медину. И дойдя до Медины, он увидел то, что в ней находится очень много ученых. Он предпринял какие-то попытки для того, чтобы внести смуту, но ничего абсолютно не смог. Первая мысль, которую он пытался навязать мусульманам, о том, что посланник Аллаха, салям, не умер и вернется незадолго до судного дня. Основу этого он взял аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Ин валлязи фарада алейка аль-Кур'ана ля раддука иля ма'аз». Поистине тот, который ниспослал тебе Куран и установил его обязанностью для мусульман, вернет тебя к изначальному месту. Но так как все времена были жив ибн Аббас и многие другие ученые, которые в открытую сказали, что «ля раддука иля ма'аз» вернет тебя к этому месту, здесь имеется в виду либо Мекка, куда Всевышний Аллах вернул своего посланника, или в рай. Но никакого воскресения в этой дунье быть не может. И тот Абдулла ибн Саба пытался навязать идею о том, что Аиса, алейхиссалям, не вернется в этой дунье. Но эти все идеи потерпели полный крах. И тогда этот человек оставил Медину, где он не смог найти даже одного последователя, и решил отправиться на территорию Шама. Территории Шама тогда объединяли в себя территорию нынешних Палестины, Ливана, Сирии и Иордании. Но дойдя до туда, он увидел то, что там правил Муавия ибн Аби Суфьян. При Муавии ибн Аби Суфьяне ему не удалось сделать ничего абсолютно. И тогда Абдулла ибн Саба направился в Куфу. А в Куфе на тот момент, когда Усман был назначен халифом, он сменил на посту главы Куфы, он сменил Мугиру ибн Шуабу, назначив Саида ибн Аса. А при Мугире ибн Шуабе, одним из подвижников посланника Аллаха, салям, жители Куфы, которые были известны как зачинщики смуты, он их держал очень крепко, и те боялись вообще что-то двигаться. Но при Саиде ибн Аса, которого назначил Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, то есть тем, которые добивались смуты, удалось чего-то добиться. И когда туда пришел Абдулла ибн Саба, он застал Куфу, она была переполнена фитной. И там он начал свою первую проповедническую деятельность. Там, как сказали историки, как сказал ибн Саад, как сказал имам Табари, ему удалось набрать первых последователей. И число этих последователей историки определяют от 600 до 1000 человек. После этого вместе со своим джаматом Абдулла ибн Саба направился на территорию Басры, где таким же образом набрал своих последователей. Вторым планом распространения фитны явилось то, что Абдулла ибн Саба в одиночку отправился к кочевым арабам, к дальним племенам, до которых дошел ислам, но они плохо знали религию Аллаха. И он начал говорить о том, что Усман ибн Аффан занял престол халифа не по праву. И в доказательство этого он стал показывать поддельные письма от Аиши, от Талхи ибн Убайдулла и Зубейра ибн Аввана, в которых они якобы писали о том, что Усман ибн Аффан занял трон халифа не по праву. И арабы, которые не знали абсолютно ничего о религии Аллаха, поверили в эту ерунду, в эти поддельные письма и последовали за ним. Таким образом, Абдулла ибн Саба в 35 году по Хиджре собрал уже значительное число последователей, которое находилось в тени и никогда не показывалось. Вторым его планом он решил поднять народное волнение. И для этого он сделал что? Этот человек создал опять-таки поддельные письма, которые начал отправлять в разные территории халифата. Жителям Басры он писал письма якобы от жителей Египта, которые писали, что положение у народа хуже, чем было до прихода ислама. И жители Египта, в свою очередь, получали письма якобы от обитателей, от жителей Куфы и Басры про то, что положение на территории Ирака хуже, чем было до ислама. И люди были убеждены по причине этих писем, что бедственное положение при халифате происходит по причине того, что им правит Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. И вот эту самую фитну почувствовал Усман ибн Аффан, потому что его вестники доносили ему новости из разных концов халифата, и он чувствовал то, что затевается что-то неладное. И когда Абдулла ибн Саба, тот самый мерзкий иудей, почувствовал уже власть, почувствовал силу, он решил предпринять открытый выход против халифа. И это произошло, как мы знаем, во время хаджа, во время того, как в 35 году по хиджре Абдулла ибн Саба потянул своих соратников из Египта, из Куфы и Басры. Как пишут историки, их число было около 1000 человек. Они пришли на хадж опоясанными мечами, но скрывая свое оружие. И совершив хадж, Абдулла ибн Саба отправил двух человек в Медину для того, чтобы узнать, что там происходит. Эти два человека пришли туда, но на окраине города, и встретил Али ибн Аби Талиб, который узнал этих двух смутьянов и сказал, что вы пришли сюда. Они сказали, мы пришли повидаться с Усманом. Он сказал, вам нечего с ним разговаривать, уходите отсюда, прогнав их. И эти два человека вернулись. И после этого те самые основатели всей этой фитны, всей этой смуты решили показать то, что они уходят из Мекки притворно. Вот их предводителями были два человека. Одного из них звали Аль-Хатиби ибн Харб, второго звали Аш-Шар. Эти два человека, которые вели толпу, убрали все свои 1000 человек из Мекки, вывели, как будто бы возвращаясь обратно в Египет, но направили их в Медину, всю свою армию. Вот. И как сказано в истории, приводится в Ибн Саада, в его книге «Ат-Табахат», он сказал о том, что имам Али однажды ночью, когда шел по улицам Медины, он увидел, как со всех сторон Медину входят люди, стекались толпами, те самые, которые устроили всю эту фитну. И он сказал, я увидел их, имам Али ибн Аби Талиб, и подойдя к нему, он сказал, горе вам, зачем вы вернулись сюда? И они сказали, мы поймали посланника Усмана, в котором было письмо ко всем наместникам халифата для того, чтобы они казнили всех, кто устраивает фитну. Письмо это было поддельное. Его составитель был Абдулла ибн Саба, который решил таким образом еще раз воодушевить своих соратников для свержения халифа Усмана ибн Аффана. И после этого, как мы знаем, начался самый страшный период в истории ислама, когда эти фитначи, число которых достигло 1000 человек, окружили дом халифа Усмана ибн Аффана и держали его в осаде больше 2 недель. Когда они держали его в осаде больше 2 недель, они запрещали даже вносить в дом воду, не говоря уж про продукты. Когда одна из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хабиба, попыталась на верблюдице принести воду Усману ибн Аффану, закрыв кувшин с водой одеждой, ее остановил тот самый Рафихи ибн Харб. Остановил ее и сказал: куда ты направляешься? Она сказала: я хочу повидаться с Усманом. Он сказал: нет, я чувствую, что ты хочешь увидеть его лишь для того, чтобы передать ему воду. И подняв ее одежду, он нашел этот кувшин с водой и ударил кулаком по морде верблюда и прогнал ее. И таким образом начало вот этой фитны положили так, что когда они окружили дом Усмана ибн Аффана, Усман ибн Аффан решил проявить терпение. Он решил не воевать против них. К нему пришли сподвижники, к нему пришли те люди, которые он прекрасно знал. К нему пришел Абдулла ибн Амр ибн Аас, к нему пришел Хасан аль-Хусейн, внуки посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые сказали: мы будем защищать тебя до последней капли крови. Возьми оружие, выйди против них. И Усман ибн Аффан, радиаллаху анху, сказал: я не выйду против них, потому что, может быть, они мусульмане. Я клялся при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что я никогда не подниму меч против мусульманина. Я этого не сделаю. Я не хочу быть первым, тот, кто внесет хиляф, разногласия, смуту среди его уммы, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот. И как среди число тех сподвижников, которые пришли просить Усмана о том, что он начал войну с ними, было Абу Хурейра, который приводится о том, что он пришел опоясанный мечом, вооружившись, и сказал: мы будем тебя защищать до конца. Но Усман отправил Абу Хурейру домой. И основой это то, что сподвижники пытались сделать все то, что возможно для того, чтобы отстранить Усмана от фитны. Ибо про него посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что он будет саюкталю мазлюман, о том, что он будет убит не по праву. И как приводится в хадисах о том, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря про смуту, которая начнется после него, указал на человека, который шел с опущенной головой, и сказал: он будет на истине в тот день. И тогда сподвижники сказали: мы бросились к этому человеку, чтобы узнать, кто он такой. И подойдя к нему, мы узнали Усмана ибн Аффана. И после этого, как мы знаем, то самое окружение, осада дома и убийство Усмана, которое получило название Йом-Удар в истории, оно произошло в 12 числе Зуль-Хиджа 35 года по хиджре. В тот день, когда это все происходило, то есть историками описывается очень по-разному. То есть имам Али ибн Аби Талиб пытался помочь Усману, отправившись к дому, для того, чтобы поговорить с теми, кто его окружил. И сам Усман вышел и стал разговаривать с людьми, которые окружили дом. Он спросил: что вам надо? Они сказали: мы требуем от тебя лишь одного, чтобы ты добровольно ушел с халифата. И Усман сказал: поистине, я не могу этого сделать, и власть этого принадлежит не вам и не мне. Он сказал: я не могу добровольно уйти с халифата. И тогда люди сказали: мы убьем тебя. И Усман ибн Аффан сказал: неужели вы можете убить мусульманина не по праву? Ибо право убийства мусульманина дается лишь в 3 случаях, как сказано посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И Усман ибн Аффан обратился к ним, он сказал: совершил ли я зина после того, как я попробовал никах, то есть халяльным способом? Они сказали: мы не знаем. Он сказал: нет, я не совершал зина. Он сказал: я не убивал другого мусульманина, чтобы в отместку должны были убить меня. И я не выходил из ислама, чтобы моя смерть стала халялем. Он сказал: я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Я не выходил из ислама и не становился вероотступником. Так за что же вы будете убивать меня? И дело в том, что армия халифата на тот момент могла остановить все это. могли предотвратить убийство халифа, но по причине того, что Усман ибн Аффан решил предотвратить эту фитну, никто не предпринял ничего. И Усман ибн Аффан был тот человек, который проявил терпение в те самые трудные дни. И в тот момент, когда он разговаривал с тем самым Аштаром, предводителем фитны, он обратился к нему и сказал: «Поистине, если вы убьете меня сейчас, то вы не будете уже, у исламской уммы, любить друг друга никогда. Не полюбите друг друга между собой. Валя тусаллюна джамиан ба'ди. И никогда не будете читать намаз все вместе после меня. Валя таджтамируна аля а'даикум ба'ди. И никогда не будете вместе выступать против ваших врагов». Слова Усмана ибн Аффана подтвердились. И после его смерти действительно тот самый раскол, который принесли в исламскую умму, он продолжается и до сих пор. Вот. И все эти волнами смуты, которые происходили, как мы знаем, руководил Абдулла ибн Саба, который, не отлучив, находясь при всех этих смутьянах, постоянно направлял их для того, чтобы они совершали то, что ему было необходимо. И незадолго до убийства, когда Усман ибн Аффан был убит, он вышел к людям и сказал: они запрещали ему выходить из дома даже для того, чтобы прочитать намаз в мечети посланника Аллаха, салям. Имамом в мечети находился Аль-Габрики ибн Хар, тот самый человек, который вел волну фитны. И тогда Усман ибн Аффан вышел и сказал: вы знаете о том, что когда мусульмане совершили переселение в Медину, ни у кого не было пресной воды? И посланник Аллаха, салям, сказал: тот, кто купит рума, колодец рума, и Аллах дарует ему награду в раю за каждое ведро воды, которое вычерпают оттуда мусульмане. И Усман ибн Аффан сказал: клянусь Аллахом, я купил этот колодец из своих собственных денег. Вы знаете это? Они сказали: да, мы знаем. И тогда Усман ибн Аффан сказал: вы знаете о том, что посланник Аллаха, салям, сказал: тот, кто снарядит армию в год трудности, то наградой тому он получит рай. Я снарядил на свои деньги 3-й исламской армии в походе на Табук, сказал Усман ибн Аффан. Они сказали: мы знаем это. И Усман ибн Аффан продолжил, сказал: вы знаете, что посланник Аллаха, салям, отдал за меня 2 своих дочерей? Они сказали: да, мы это знаем. Он сказал: вы знаете то, что пророк, салям, сказал о том, что ты будешь моим рафитом фильджанна, моим спутником в раю? Они сказали: да, мы знаем. И Усман ибн Аффан сказал: знаете ли вы то, что когда в мечети пророка, салям, было очень мало места, и рядом с ней было 2 участка для расширения необходимых, пророк, салям, сказал: тот, кто купит эти 2 участка для расширения мечети и получит награду рай? Он сказал: знаете, кто купил? Они сказали: нет. Он сказал: я купил эти участки на свои деньги, и сейчас вы запрещаете мне читать намаз в этой мечети? Они сказали: да, мы запрещаем тебе это. И вот эта самая фитна, которая началась, закончилась она тем, что 12 числа, как Фазуль-Хиджр, я сказал, в 35 году, Усмана ибн Аффана убили. И произошло это так, то, что, как приводится в истории, приводится в своей книге «Табахат ибн Саак», он сказал, в истории приводится о том, что незадолго до этого ночью Усман ибн Аффан видел видение во сне. Он увидел посланника Аллаха, который сказал: скоро ты присоединишься к нам. И проснувшись, он освободил своих рабов, кто у него был, приказал принести ему одежды белые, и, облачившись в них, он сел читать Куран. В доме никого не было, кроме его жены, нескольких слуг и он. И, сев читать Куран, он поставил его перед собой и раскрыл дверь. И в этот момент начался штурм дома. Получило то название, которое называется в исламской истории Йаум ад-Дар, день дома, когда был убит Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. И как сказано дальше в этой истории, первый из убийц, войдя в комнату к Усману, увидел его. И Усман ибн Аффан сказал: «Байни ва байна ка китабуллах». Он сказал: «Между тобой и между мной книга Аллаха». И убийца одумался и вышел. Тогда зашел второй. И Усман сказал: «Байни ва байна ка китабуллах». «Между мной и тобой книга Аллаха». И убийца выхватил меч и ударил его. Усман защитился рукой, и ему отрезало руку ударом меча. И первые капли крови, которые упали на Куран, где было сказано Всевышним Аллахом в Куране: спасает ты кому Аллах, то есть Аллах отстранит тебя от людей, спасет тебя, защитит от них. И тогда в этот момент заскочила его жена Найля, жена Усмана ибн Аффана, которая, увидев то, что мужа убивают, попыталась остановить лезвие меча своей рукой, ей отрезала пальцы на руке лезвие меча, и она закричала и попыталась убежать. И убийца, догнав ее, зарубил ее ударом меча в спину. И после этого он вернулся к Усману и нанес ему удар по плечу. 82-летний старик, который сидел, читая Куран, был убит в этот день. Удар меча пришелся ему по плечу и отрубил руку. И тогда убийца достал кинжал и бросился на Усмана и нанес ему 9 ранений, 6 из которых ему пришлось в грудь, пронзив его насквозь. И после этого, увидев то, что старик, которому 82 года еще жив, он достал свой меч и, опираясь на него, погрузил ему в грудь. И после этого зашли остальные убийцы, которые начали прыгать на теле Усмана до тех пор, пока не сломали ему ребра. Вот насколько было кровавым убийство третьего праведного халифа в исламской истории. Вот. И после этого, как передается, выскочили слуги Усмана, которые пытались защитить своего хозяина, и убийцы убили их всех. И после этого то, что началось, не поддается вообще никакому описанию. Убийцы просто-напросто разграбили весь дом Усмана и ибн Аффана. Они вытащили оттуда все, что только можно, в том числе и платье убитой жены сняли. Но все это дело не закончилось этим. Когда зашли сподвижники пророка, салсам, услышав то, что идет битва, они заскочили в дом и уже застали то, что Усман ибн Аффан скончался от полученных ранений. И Усман ибн Аффан был похоронен на кладбище Аль-Бакы Аль-Зархат в Медине. На том самом кладбище, в котором похоронены все, почти все сподвижники посланника Аллаха, салсалям, жившие в Медине. Многие, те, которые сейчас используют эти моменты для того, чтобы опорочить ислам и историю мусульман, они говорят о том, что Усман ибн Аффан был похоронен на иудейском кладбище, недалеко от Бакия. Но на самом деле то, что когда хоронили Усмана ибн Аффана, его хоронили между Махрибом и Иша на следующий день, его похоронили на территории, которая принадлежала раньше иудеям, но она была выкуплена мусульманами. И после этого его соединили в огромную территорию, то, что сейчас в Медине находится огромное кладбище Аль-Бакия, это то самое место, где был похоронен третий праведный халиф Усман ибн Аффан. И, как мы знаем, иншаллах, в следующий раз, когда мы продолжим то, что произошло после этого, для того, чтобы пытаться дать представление о той смуте, которая поднялась после всего этого, и как это повлияло на исламскую историю. И в окончании к этому тогда, что однажды Мухаммад ибн Сирин, все мы его, наверное, слышали, Мухаммад ибн Сирин, один из крупнейших ученых среди табиинов, он написал «Тасиру ляхлям», «Толкование снов», на русском языке его сейчас издали. Многие, может быть, сталкивались с этой книгой. Вот, ученый, который написал эту книгу, Мухаммад ибн Сирин, был одним из крупных табиинов, вот, один из тех, кто отличился своей праведностью и аскетизмом в жизни. Он был одним из первых людей, кто толковал сны посредством Курана и Сунны. И Мухаммад ибн Сирин рассказывал, он сказал, однажды я совершал таваф вокруг Каабы, и на одном из углов Каабы я застал человека. Человек стоял на коленях и совершал дуа. Он говорил, Аллахумма гфирли, ва ма арака антагфир. Он просил, о Аллах, прости мне, ибо я не вижу то, что ты мне прощаешь. И Мухаммад ибн Сирин сказал, я подошел к этому человеку, взял его за плечо и сказал, что с тобой? И он сказал, я совершил страшный грех. Он сказал, расскажи мне про этот грех. Он сказал мне, при жизни, до этого, до смерти Усмана ибн Аффана, он был одним из тех, кто попал в волны этой смуты, устроенной иудеем Абдаллой ибн Саба. Вот это все, то, что он поднимал против Усмана, отразилось и на нем. Он сказал, я при жизни поклялся то, что если я увижу Усмана ибн Аффана, я отдам ему пощечину. Я не успел застать его живым, но я застал его мертвым, сказал он. И когда убили его, и он лежал в своем доме перед тем, как его похоронить, сподвижники заходили туда с ним. И он сказал, я зашел туда в дом. И в один из моментов я остался с ним наедине. И тогда я поднял с него накидку и поставил ему пощечину. И закрыл его лицо заново. И Мухаммад ибн Сирин сказал, и что дальше?
И тогда человек снял с себя накидку и показал ему руку. И Мухаммад ибн Сирин сказал, она была сухая, сухая, как дерево. Рука была иссохшая.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, иншаллах.